Мы читаем труды Бааля Сулама, страница 482, статья «Любовь к Творцу и Творениям». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, 482 страница, труды Бааля Сулама, «Любовь к Творцу и Творениям». «Возлюби ближнего, как себя, общий закон Торы», говорит Раби Акива. Подзаголовок «Общее частное». Это высказывание является одним из знаменитых и наиболее часто цитируемых в наше время высказываний. Вместе с тем, никто не понимает его смысла. Ведь слово «общий» указывает на сумму частностей, каждая из которых является составляющей общего. Соотносится с ним так, что в соединении со всеми частностями вместе образует это общее. Если мы говорим об общем законе Торы, законе Каббалы, то это означает, что все письменные источники исправления своих 612 эгоистических желаний, которые обязан совершить человек, и составляет сумму частностей, относящихся к указанию «возлюби ближнего своего, как самого себя». На первый взгляд, трудно понять, как это указание может служить общим для всех исправлений, которые обязывает совершить Каббала. Максимум, оно может служить общим для указаний, касающихся отношений между человеком и его ближним. Однако в той части, которая занимается отношениями человека с Творцом, как можно заключить их в рамки сказанного «возлюби ближнего, как самого себя»?
Это понятно, да? Мы не знаем, как воспользоваться этой фразой «возлюби ближнего, как самого себя». Если поговоришь с людьми, то все думают, что уже все этим пользуются, начиная от Ахмадинеджада до людей простых, лучших или чуть менее лучших. Все думают, что уже любят ближнего, и нет с этим никаких проблем. Если обратиться к философам, социологам, политологам или психологам, то тоже всем есть что сказать на эту тему. Будто бы это уже существует, как будто бы есть состояние, что можно это осуществить, будто бы это так просто. С понятием «любовь» вообще все путано. Как вчера на лекции, например, один сказал, что я, например, люблю девушку. Вы слышали, да? Вначале я даже не понял, что он хотел сказать. Люди не понимают, что есть естественная инстинктивная тяга, гормоны, то, что есть в каждом виде, в живом, есть и в растительном, но есть инстинкты больше и меньше. В человеке это больше выражено из-за его злого начала, то, что называется, но это не имеет никакого отношения к любви к ближнему. От того, что я наполняю ближнего, от того, что я наполняю его желания. И называется не просто из-за названия «наполниться прямо или косвенно» и всем следующим из-за этого. Поэтому есть проблема. И вообще, раз уж мы говорим, что не ради себя, а только ради ближнего, то я получаюсь как нечто, некая часть творения, которая вообще как бы не имеет отношения. Скажем, как труба, которая идет от какого-то источника наслаждений, и передает каждому живущему в мире. И я из себя делаю такой канал, трубу, будто бы не имеющий отношения ни к чему. То есть, вообще, у самого себя, ради самого себя нет ничего, но буквально, как железная труба. Так зачем? Почему? Что я могу сделать из себя, когда я сам весь, это разум и чувства? Я сам полон желаний насладиться и наполнить жизнь, выстроить жизнь. Как я могу вообще к этому всему прийти? Кроме того, говорят, добавляют, что это большое правило Торы. То есть ничего не общее правило. Нет вообще ничего, кроме этого правила, включая все подробности и детали. Здесь он и задает вопрос. Бааля Сулам, раз уж мы говорим о Торе, даже не вообще о человеческом отношении одного к другому, то Тора рассказывает нам множество вещей, как нужно заниматься сельским хозяйством, личным взаимоотношениями в семье, с коинами, с левитами, с Творцем, в конце концов, с Творцом, в конце концов, всякие еще вещи. Почему только отношения с ближним? С ближним можно только посчитать, как ты вредишь, сколько ты платишь. Есть несколько трактатов о вреде, например, есть трактат о вреде Назикин. Все это можно изучить. Но вообще, какая связь с общим? Почему это называется общее? И как можно, раз уж это общее, внести в отношения между человеком и остальными все, что существует относительно Творца, относительно вообще мира? Есть еще много всего. И все я должен внести только лишь в отношения между людьми, между мной и людьми. Это не слишком тесно все? Сокращенные понятия. Есть наука, есть развитие, есть семья, есть столько всего. Открытие целого мира. И все это нужно сократить только в отношения между нами. Только в нескольких таких вот психологических направлений. Это не кажется реально? Может быть, кто-то хочет спросить?
В науке Каббала мы изучаем, что достигаем возлюбить ближнего как самого себя с помощью света, возвращающего к источнику. Воспитание глобального, интегрального мира. Что должно привести человека к возлюбить ближнему как самого себя?
Нет средства. Нет в нашем мире. Нет никакой реальной, никакой силы, которая могла бы изменить реальность. Изменить. Исправить неисправленность и привести к исправлению. Нет никакой силы. Только свет, возвращающий к источнику. Есть сила, называемая желание получать, которое испортилось. И есть сила света, которая может исправить. И все, кроме этих двух составляющих, нет ничего. Ты спрашиваешь, будто бы существует еще что-то. Но предложи, дай какое-то решение, дай третье решение. Ничего больше нет. Есть сущее из сущего, то, что называется, это сила отдачи, которая сотворила сущее из ничего, Ешмиаин, сила получения. И кроме этих двух больше ничего нет. Сила отдачи влияет на силу получения, проводит его через действия, приводит его к действиям тоже отдачи. Настолько, что они становятся подобны друг другу. Сила отдачи влияет, сила получения принимает для того, чтобы отдавать. И тогда они уподобляются, эти две силы, одна другой. Они объединяются, они сливаются. Но этого всего недостаточно, потому что вся эта ситуация, состояние, называемое Малхут Бесконечности, находится в Малхут Высшем. Желание получать из-за того, что создано светом, получает все, что свет передает. Свет дал намерение ради отдачи, он будет выполнять намерение ради отдачи и находиться в слиянии. Это все равно, что как истукан. На самом деле, как материал, истукан исходит из ничего, из нуля, из того, чего не было. Поэтому не может выполнить ни единого самостоятельного движения. Ты хочешь быть ради отдачи? Пожалуйста, я сделаю тебя ради отдачи. Ради получения? Я буду ради получения. Все, что пожелаешь. Это материя. Так материя устроена. И возникает вопрос. Но таким образом он не будет называться творением. Свет его сделал, сотворил желание получать. Затем передал ему желание отдавать. Получил желание отдавать. Стал желанием получать ради отдачи. Ну так что? Он стал называться праведником, взрослым, находящимся в сливании, как творец. И вообще, кто такой он? Нету этого он. Как можно сделать, чтобы появился он? То есть его нужно подвести к состоянию, чтобы он был обратным Творцу во всем. И тогда предоставить ему возможность, средства, случаи, познакомить, познать самого себя, насколько он не соответствуют, где можно взять силы для исправления и так далее. То есть есть очень продолжительная подготовка к сотворению творения. И здесь творение начинает с этого мира. Все нисхождение в миры, потом Адам решен, его разбиение, взаимовключение, его падение в этот мир, в этом мире неживое растительное животное, и, наконец, мы, пока мы дошли до нашего поколения, когда сейчас мы начинаем немножко знакомиться с собственным состоянием. И отсюда появляется уже самоосознание. И через это самоосознание, которое должно иметь некий масштаб, некое отношение относительно света, Творца, относительно человеческого общества, когда начинает представлять себе, все общество начинает представляться как глобальное, интегральное. И тогда появляется, выходит, что есть некое ощущение, что что-то не складывается, что-то не так. Начинает происходить осознание зла, то, что называется, создал я злое начало. И тогда отсюда и далее начинается исправление. Это еще не так уж быстро. Все зависит от того, как мы поймем, кто мы, раскроем, кто мы такие, где мы находимся, вообще что происходит. Мы этого еще не знаем. Человечество сейчас только начинает это понимать. Но и в этом состоянии у тебя нет ничего, кроме этого соотношения, сочетания двух сил — получения и отдачи. И тебе все время нужно искать, что работает, что делает в этом смешении, как мы изучаем какую-то материю, сколько электронов, сколько протонов, как они связаны друг с другом, какие соотношения друг с другом, сколько плюсов, протонов, еще каких-то частиц, которые добавляют массу. И тогда мы можем сказать, что из-за количества, какой вид соотношения могут быть, какие появляются свойства, физические свойства, химические свойства. На самом деле нет разницы, это все свойства материи, но нам просто легче так изучать, деля на физику и химию. Но есть всего лишь две силы, и мы изучаем. Мы изучаем сочетание, смесь между ним их. И всегда мы, если мы правильно изучаем, мы должны прийти к правильной формуле, то есть равновесие двух сил. Если ты приходишь к равновесию, к равенству двух сил, значит, что ты на правильном пути, тогда ты начинаешь правильно формировать себя к этой средней линии. Так мы и раскрываем. И наши ученые, это об этом как раз ты вчера как раз задал вопрос, Демидов спросил, что это за формулы в науке? Почему всегда это что-то равно чему-то другому? Правая ли сторона, левая сторона и знак равенства, подобие свойств. Это то, что мы постигаем от всей природы. Через закон подобия свойств мы все время находим новые и новые формулы, насколько все части системы находятся в равенстве, в подобии. На этом строится вся наука. Вся наука на этом. Отдельные детали, разные формы, приравненные. Это то, что мы изучаем. Да. Когда ты переводишь со стороны в сторону в формуле, то знак меняется с плюса на минус.
Верно.
С минуса на плюс. Так какое правильное сочетание, соотношение двух этих сил в глобальном интегральном мире?
Прежде всего, у нас нет формулы, его формула этого мира, она идеальна. Сколько бы ты ни переводил из состояния в состояние, ты все равно должен находиться в равновесии. Ты должен быть таким образом, чтобы сила получения и сила отдачи твои были бы равны. Ты должен достичь в нашем мире состояния столько, сколько ты берешь, столько ты должен отдавать. Да, но как же я могу с природой быть в получении в таком же, как и отдаче? Я беру все минералы из земли, всякие природные ресурсы использую. Что же я могу отдать взамен? Ты не должен отдавать эти вещи на неживом растительном и животном уровне. Ты не можешь здесь ничего нового сделать. Ты должен отдавать в своем намерении, на уровне человека. Здесь, насколько ты получаешь, ты должен находиться в намерении ради отдачи. Если ты так поступаешь, это признак того, что ты находишься в равновесии с природой. Это именно то, что он и говорит. Любовь к Творцу и любовь к творениям. Если ты находишься в любви к творению, наверняка ты находишься также в любви к Творцу. Если ты берешь все, что бы ты ни брал в этом мире, для того, чтобы обеспечить другим, а для себя только лишь, чтобы у тебя были силы служить другим, тогда ты находишься в равновесии. И твоя экономика сбалансирована. Да?
Что означает получить от мира? Означает намерение отдачи ради получения ради отдачи.
Ты берешь от всех потребности и наполняешь их, насколько ты способен. Это называется любить. Это и есть выражение любви. Да?
Это понятно. Но какие желания я у них беру, если мое намерение...
Если ты их любишь, ты наполнишь их только в необходимых их потребностях. Ты не будешь покупать своему ребенку там бургеранч или Макдональдс, или из этого фастфуда, а купишь ему что-то хорошее и вкусное также, но главным образом полезное.
А если это то, что он хочет, если у него неправильное желание...
Нет, исходя из твоей любви, ты не сможешь наполнять его плохие потребности. Если он попросит у тебя нож, чтобы поиграть с ним, но он же хочет, как же не дать ему? Это что, не одно и то же? Я говорю тебе, настоящая любовь, истинное отношение, оно такое всегда, что ты становишься буквально как железным. Твое милосердие, оно эгоистическое. Тебе жалко себя в итоге, а не его. Если ты действительно жалеешь его, ты будешь давать ему только вещи благоприятные для его развития, а все остальное нет. И он очень быстро привыкнет к этому. Он вообще просить не будет. Если ты изначально так относишься к нему, то никакой проблемы не будет. Я говорю тебе, любовь, это, как это выражение такое, любовь, идыши мама, польская мама, здесь в Израиле, что они увидели такую разницу между марокканской мамой и польской мамой? Мне кажется, что... Там у южных народов намного более теплое отношение к детям, чем у европейцев.
Я на этой неделе был в некой системе, которая изучала оценки аттестата зрелости. Если мы находимся в настоящей хорошей системе, где учителя любят и уважают детей, как можно какой вид оценки может существовать не в виде отметок, а в системе, если мы говорим «возлюби ближнего как самого себя», то это не нечто абстрактное. Должны быть какие-то свойства.
Я скажу тебе. Все, что мы хотим от человека, чтобы он смог исправить душу. Давай сразу приступим к делу. Конкретно. Для этого рождаются, для этого живут, и если не постигают этого, то умирают бесполезно и снова совершают кругооборот и продолжают процесс. Поэтому мне нужно написать о нем рекомендации или какое-то резюме только с этой точки зрения. Что важно для нас? Какая разница, какие оценки он получит по физике, химии, географии, зоологии, биологии? Ну, может быть, он не такой умный в этом, или, может быть, у него есть склонности, не знаю, быть акробатом в цирке. И там уж биология и зоология не настолько, или физика нужна. А другой же любит музыку. Для него математика тоже. Это что-то же, что он не знает, на что ее намазать, каким образом. Мы вводим их в какой-то класс. Мы накачиваем их всех одним и тем же материалом, без того, чтобы развивать в них их личные свойства. И мы буквально, как на конвейере, штампуем их. И это хорошо было делать, когда из крестьян штамповали рабочих там 100-200 лет назад, когда их готовили на производство. Но если ты хочешь развить человека, особенно если сейчас мы хотим, мы находимся в состоянии, что максимум 10% населения будут работать в промышленности и в сельском хозяйстве. Максимум 10%. Может быть, даже сервис, обслуживание, когда люди будут обеспечивать то, что они выпускают. А все остальные будут заниматься главным образом внутренней частью. И эти 10% мы будем все нести этот груз, эту нагрузку. Так о чем же ты говоришь? Мы наконец-таки подошли к состоянию, что нам нужно развивать личность человека, его внутренний мир. И какая разница мне, насколько он знает химию, биологию, зоологию или еще что-то. Каждый, соответственно, своей внутренней природе. Поэтому этот подход, он совершенно неправильный. Подход со стороны оценок, он совершенно непригодный, потому что он заставляет человека дать то, что ты хочешь, и возьми, и уже подавись этими оценками, и все. Это подход, что я обязан, не то, что я развиваюсь, а меня заставляют так вот говорить им, показывать им, давать им. Там, где мы говорим о развитии, нельзя подходить стандартно ко всем. Это должно быть, это должен быть индивидуальный подход. Поэтому основная профессия, основная специальность должна быть развитие человека и развитие его внутреннего мира, то есть понимание жизни, понимание взаимосвязи между людьми, кто я, в каком мире я живу, чтобы это происходило в беседах, в обсуждениях, чтобы ты показывал ему, раскрывал его глаза, объясняя ему все, а не то, что ты сажаешь его, и он сидит и зубрит то, что написано в книге. Это совершенно отупляет человека, они становятся больными, они не могут потом оторваться от телевизоров и становятся зомби. Может быть, это хорошо было для правительств, но в конце концов это нужно отменить этот институт оценок, этот механизм, и каждый воспитатель должен давать свою оценку о ребенке или о взрослом человеке, неважно, который находится в его группе. Это не класс, это группы, обучение, объединение, воспитательные, главным образом это группа воспитания. Нам нельзя... Нам нельзя совершенно думать об оценках. Наоборот, если ты готовишь человека правильно, он проверяет себя, он оценивает себя, у него есть правильные ценности, он понимает, чего он хочет в жизни, и к чему он относится, на что он способен, где он может наслаждаться и наслаждать других. Он выбирает профессию, где, в которой он действительно может преуспеть, в которой действительно он чувствует, что есть его склонность к этому. Ты заранее его воспитываешь в этом. Он знает, что тут занимаются этой профессией, там развивают эту профессию. То есть ты его уже ведешь в разные места, на экскурсии, показываешь ему лаборатории, разные места. Уже на протяжении школы, то, что называется школа, он уже может наладить связи с этими местами, его приведут, ему покажут, может быть, он начнет в чем-то пробовать себя, там, начать работать, таким образом показывать, входить, как когда-то был какой-то там стеклодув или столяр, или кто-то еще, слесарь, и люди изучали эти вещи. Ты должен связаться с этой профессией, со своими учителями, наладить личную связь. Они так, как это происходит сегодня, поэтому я думаю, что только после того, как человек раскрывает действительно то, что ему нужно, я думаю, будет намного меньше людей, которые захотят поступать в разные университеты, да и университеты тоже изменят свою форму, свой образ, но свободно будет поступать каждый. Ты хочешь, пожалуйста, иди учись. Если ты подходишь, ты остаешься. Если нет, то нет. Сколько людей поступают в университеты от безысходности, и потом страдают от того, что выбрали эту профессию, и потом остаются так на всю жизнь. Мы должны быть более свободными в этом. Эти жесткие рамки, эти оценки, это они буквально разрушают нас. Они все время душат детей и ограничивают их.
Оценки — это количественная, сравнительная оценка. Многие согласны, что это плохо. Вопрос, можно ли по-другому оценивать?
Согласно IQ, если ты проверишь, что преступники будут самые преуспевающие, самые хитрые. Если возьмешь разных Эйнштейнов таких, я не знаю, прошел ли бы он экзамен.
IQ это тоже оценка, это тоже сравнение. Да, не знаю, у меня 90, а у него тоже 90, значит мы равны.
Я никогда не преуспеваю на таких тестах и экзаменах. Я помню, что мы дочери приносили разные такие экзамены домой и смеялись надо мной. Я в этом совсем не силен. Да, ну, продолжай.
То есть вообще не должно быть никакой оценки, даже качественной. Ну, сравнительной мы сказали нет, и оценки наверняка нет.
Развитие должно быть в жизни человека навстречу обществу, в понимании себя, в самооценке, в том, как он понимает мир, как он вписывается в мир, как он соответствует всем остальным творениям, как совершенно интегральная, неотъемлемая часть. Это то, что мы хотим видеть как правильный результат воспитания, результат правильного воспитания. Чтобы человек ощущал, что мир, он мой. Я несу за него ответственность, а он мой. И он чувствовал бы хорошо себя в этом мире. И мир тоже ощущал бы, что этот человек, он полезный, он несет что-то позитивное, и невозможно без него обойтись.
Если сейчас ты учитель, обучал детей, и, скажем, обучал 10 детей, сейчас тебе скажут, дай какой-то итог об этих детях. Кто они, что они? Как можно это описать вообще? Что?
Прежде всего, воспитатель для 10 детей — это многовато. для пяти. У тебя все равно сейчас будет масса безработных. Он может написать о каждом, конечно. Почему бы нет? Но кроме того, даже не нужно так уж и писать. Ребенок растет, взрослеет, он выясняет для себя сам, чего он хочет в жизни, как он воспринимает мир, как он налаживает связи с миром, что больше его привлекает, что меньше. Он также в течение своего детства, отрочества, взросления, он проходит разные этапы, он перестает играть в мяч, начинает играть во что-то другое, его тянет к тем и к другим вещам, и ты не можешь. Дай ему созреть, и тогда он сам отыщет для себя занятия. Я не думаю, что мы должны заботиться. О его путях, о его выборах, если мы сделали все правильно, он уже заранее знает, и мы уже заранее знаем, более или менее, уже, может быть, несколько последних лет в наших этих рамках, прежде чем он выходит на работу, или как бы выбирает университет, или какую-то профессию, мы уже знаем относительно него, что к чему именно он стремится. И ты, может быть, сможешь дать ему какую-то рекомендацию краткую, но в сущности он уже заранее, уже во время учебы в школе, скажем, допустим, это называется школой, он уже должен половину своего времени связывать себя уже с будущим местом, так я думаю. И частично находясь здесь, в рамках школы, группы, а частично находясь там, он же ходит туда, скажем, в университеты, в разных лабораториях. Там нужно открывать места для приема молодежи, которые могут приходить, участвовать, помогать там в каких-то вещах, если ему интересно там. Такие кружки, может быть. Таким образом должно быть вхождение в жизнь. А просто так, учеба. Мы видим, что сейчас наступает изменение в жизни, и никто не знает, что делать. Да, господин экономист.
Как объяснить людям, не лидерам, о том, что безработица настолько увеличится, чтобы согласились с нашим решением о всеобщего воспитания, обучения?
Это проблема правительств. Ты спрашиваешь о том, что это моя проблема? Я не могу объяснить массам. У меня нет к ним такого широкого доступа. У меня нет таких инструментов, средств массовой информации. У меня нет ничего. Когда я пишу об этом и пишу, обращаясь ко всем, кому я могу достучаться, начиная от президентов до разных начальников, великих людей отдельных, пока что не желают слушать или не желают реагировать. И вместе с тем, что у них нет ничего от своего, и день ото дня это становится все более и более понятным, они буквально стоят на краю пропасти и не могут посмотреть по сторонам. Что поделаешь. Будем надеяться, что нам как-то удастся преуспеть в этом, но нам обратиться к человечеству в таких масштабах я не могу. То, что я мог сделать, я мог, взял бы Меркель, Саркози, кто там еще в Англии, как там зовут его? Дэвид. Камерун этот... и подобных им, ну, разумеется, Берлускони и других, все эти G20, и чтобы они громогласно и открыто начали бы говорить о том, что это единственное действие, это единственное решение, которое они видят, что действительно, согласно условиям природы, которая раскрывается нам, и согласно условиям, которые есть в нашем обществе, и согласно нашему развитию, что не мы ответственны за это, но мы находимся в этом, что нам больше ничего не осталось сделать, а перед нами не то, что безработица, перед нами выход в рамках работы, производства, финансовой системы, банковской и прочее, 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 и достичь сбалансированного общества во всем мире, рационального общества рационального потребления. Это то, что нам предстоит. Не согласно деньгам, не согласно природным ресурсам, не в тех рамках, в которых мы сейчас находимся поневоле, в таких взаимных. Мы больше не способны продвигаться вот так вот в избытке потребления, как это было прежде. И вообще у нас нет выбора. Мы совершили огромную ошибку в том, что вместо золотых монет мы начали выпускать их из меди, никеля и прочего мусора, даже из бумаги. Когда ты не оплачиваешь желанием, есть у меня $100 бумажка, которая стоит, может быть, 10 центов. Мы должны вернуться к правде. Это они обязаны сказать. Нет выбора. Без этого мы не возвращаемся к нормальной здоровой жизни. Ты, как экономист, не понимаешь этого? То, что сделали в 1970 или 71 году, да, когда отменили привязку к золоту, мы обязаны вернуться к этому. Сколько это будет нам стоить, это не важно, но нет выбора. Нужно смотреть на вещи так, как это есть. Да.
С одной стороны, народу мы не можем объяснить, с другой стороны, мы видим, приходит Джейс Рим и говорит, мы ошиблись за последние 20 лет.
Они могут сказать, это не они сделали, это Никсон, по-моему, сделал. Это же не важно. Ну, иди, спроси, потребуй у него.
Но не очень большая... Много шансов, чтобы прислушаться к тем письмам, которые мы пишем. А то, что будет расти безработица, это детерминистический процесс. Это, скорее всего, так и будет.
Что ты рекомендуешь? Я, кроме распространения, как говорит Бали Цулам, что это рог Машиаха, шуфар. Это не значит, что он свыше там что-то делает. Это здесь, он спасает нас в этом мире прежде всего. От этих вещей, этих страшных, которые могут раскрыться. Распространение. Будем заниматься и больше, насколько возможно. Но выбора нет. И в полную силу нужно требовать это от всех наших товарищей во всем мире, в каждом месте, чтобы они делали это все больше и больше. Да.
В продолжение, Гая. Если мы говорим о безработице, и не объясняем. Если когда ты сегодня обращаешься к лидерам, говоришь, у вас будет 90% безработицы, знаете, что они отвечают?
Да, сходит с ума.
И вопрос, как можно сказать, ну, будет 90% безработицы, а что делать? Как платить людям на еду?
Это отдельная проблема. То, что я говорю ему факт, что сейчас... В течение года ты по количеству безработных можешь достигнуть 80%. У тебя сейчас есть 10% безработных, будет 80%.
Ну хорошо, допустим, хорошо, это оптимистическое предположение. Как с этим можно обратиться к населению, чтобы не началась анархия?
Давайте думать, что с ними делать. Давайте подумаем, что с ними делать. И тогда я могу предложить с ними, что делать. Он может принять, может не принять. Но прежде всего он увидит истину, что мы все наверняка скатываемся к таким процентам безработицы. Что я рекомендую? Я рекомендую не смотреть на безработицу, как на безработицу. Я снова это повторяю, это не безработица, это просто новый вид работы. Мы сейчас раскрываем сеть взаимосвязи между нами, новую сеть. Это называется глобальная сеть, интегральная, взаимная. Она обязывает нас к взаимному поручительству. Хочешь того или не хочешь ты, это факт. Ты должен обучать людей жить в этой сети. Они должны знать, как в ней ориентироваться, как включаться в нее. Без этого ты все время будешь находиться в противоречии этой сети связи между нами, и тебе не удастся вести ничего. Смотри, сейчас, допустим, ты входишь в какое-то большое учреждение или какое-то предприятие, и ты не знаешь и не можешь узнать разные виды отношений, которые есть там. Это начальник, это подчиненный, это приближенный, это... ты не можешь узнать эти связи, ты не знаешь законов, потому что законы — это форма отношений между ними, ты не знаешь, как можно сделать что-то, кому обратиться. У нас нет ничего, кроме знания связей, нет больше ничего, и ты не знаешь их. Всю эту сеть отношений. Так что ты предлагаешь? Ты должен. И так происходит. Ты должен обучить всех. Осталось 20% от прошлой работы для того, чтобы дать твоему населению необходимые вещи. Необходимые. Сверх этого нет. Что ты можешь сделать? У тебя есть люди. В общем, 80% безработных, ну, скажем, не 80, ты берешь каждого на несколько часов в день на работу, возьми детей, женщин, стариков, и безработных, всех помести в учебные рамки. Обязательный учебный процесс. Это называется обязательное обучение. Тот, кто не учится, не получают стипендию.
Откуда? Откуда деньги?
Секундочку.
Кто даст деньги? Сегодня нет денег оплатить там молочные продукты. Откуда будут стипендии на всех этих новых учеников?
Нет, я тебя хочу спросить. Что ты сделаешь с этими людьми?
Я скажу, может быть, не надо так быть радикальным, но есть 9 часов в день, но хотя бы час будут учиться, а 8 работать.
В чем будут работать?
Там, где надо, пусть работают.
В том, что нужно, или просто так?
То, что нужно. Почему нужно потреблять только какой-то минимум? Почему нельзя пользоваться айфоном? Почему нельзя пользоваться...
Кто говорит, что мы должны опуститься на уровень без сотовых телефонов, радио, телевидения? Но мы не говорим об излишнем потреблении, что ты производишь только вещи для того, чтобы продать. Ты производишь вещи, потому что они нужны людям для того, чтобы использовать их. Это очень большая разница. Как со стороны производителя, так со стороны потребителя. И вся эта реклама и прочее, прочее. Ты изменяешь подход жизненный. Ты не закрываешь всю промышленность. И у тебя остается там творог, хлеб в магазине и пижама на всю жизнь. Нет, я не говорю о таких вещах. Я говорю о нормальной жизни, но снова это... Жизнь сама выровняет и будет вести тебя таким образом, что... Все лишние предприятия и бизнесы просто упадут, потому что они не находятся в этой интегральной сети. Ты не видишь то, что происходит. Что я должен тебе рассказывать? И кроме того, это закон природы. Ты можешь спорить со мной сколько угодно, мне это не важно. Тут нет правых и неправых. Это происходит.
Хорошо, закон природы говорит 90% безработных. Да. А где? Где этот закон природы?
Очень просто. Ты можешь произвести расчеты согласно тому, что ООН представляет. Тебе нужно 2%, чтобы накормить мир, чтобы работали в сельском хозяйстве. От 7 до 10% населения мира тебе нужно, чтобы они работали в промышленности. 10%. Ну, до 15% с разными услугами, сервисом. А все остальные нет. Для них нет рабочих мест. Человек не должен так работать, как вы это делали в течение последних 100 лет. Это совершенно противоестественно. Только для того, чтобы раздувать эгоизм, этого не будет. Мы спускаемся. Я даже не могу сказать тебе. Природа вынудит нас держать свою голову в облаках, только в отношениях любви к ближнему. И мы будем заниматься только этим, а все остальное только материальное существование будет на уровне животного. Настолько, сколько нужно моему телу. Конкретно со стороны природы. А не потому, что меня хотят накачать разными какими-то там пирожными, пирогами, какими-то там вообще какими-то вещами, для которых я вообще не устроен, которые мы даже не способны переварить. Это просто кто-то хочет на этом заработать, на этих вещах. Нам естественным образом придется отказаться от этого. Не то, что вегетарианцы нам говорят, что предлагают что-то, или еще кто-то. Естественным образом тебе ничего не нужно делать. Природа сама, потому что это стало интегральным, она сейчас опустит нас на простое существование. Наше тело будет существовать так, как животное, которому понадобятся только естественные вещи, хорошие. Хорошие, самые здоровые и полезные. Одежда, дом, все, что необходимо для того, чтобы содержать себя комфортно. А все остальное твое занятие будет в связи между людьми. Это называется любовь к Творцу, любовь к творению. Это то, что мы начали читать, а ты нам не даешь.
Да, но критический вопрос все еще остается. Кто оплатит всех этих новых студентов, которые появятся?
Ты не студент, ты смотришь на мир, как будто бы ты из нового мира хочешь обеспечить старый мир. Не будет старого мира. У тебя не будет студентов.
Ну, вот эти самые новые ученики. Откуда деньги?
Как? Очень просто. Все будут получать то, что им необходимо из необходимого для жизни. Это не называется, что они зарабатывают. Я тебя не понимаю. 2% работают в сельском хозяйстве, обеспечивают всем пропитание. Еще 7% работают в промышленности, обеспечивают всем то, что необходимо. В чем проблема? Обеспечивают, и все. Что значит, откуда они будут получать? Нет прибыли. Все получают стипендию. И нет старших бухгалтеров, как ты.
Ну хорошо, человек отучился, приходит в магазин, берет все, что ему надо, проходит в электрический магазин, берет микроволновку. Он так вот, такой свободный студент, это форма будущего человека.
Я не могу тебе сказать, в какой форме это будет. Это будет все последовательно, постепенно развиваться, но в итоге это будет таким образом, что никто не будет брать себе то, что не является необходимым для его жизни, потому что вся голова его будет направлена, будет занята любовью к ближнему. Это называется любовь к творениям. Постепенно, последовательно. Это зависит от воспитания или зависит от больших страданий. Как мы достигнем этого? Ну, мы достигнем этого наверняка, потому что мы должны достичь простейшей формулы. Ты должен быть уравновешен с природой. Уравновешен с Творцом, ты должен быть подобен природе, подобен Творцу на 100%. Сейчас мы начинаем раскрывать уже эту будущую форму, и ты еще не можешь прочитать ее, но эта форма это вот этот глобальный, интегральный кризис, который ты сейчас чувствуешь. Это правильная будущая формула, только ты не можешь сейчас осознать ее. Это уже сеть связи между нами раскрывается, когда мы говорим, что весь мир связан между собой. Верно связан. Все зависят друг от друга. Верно зависит. Но вы знаете, как вести себя в этом? Как извлечь из этого пользу? Не знаем. Поэтому это и называется кризисом. Так что же делать? Изменить себя, изменить нас, исправить нас, приспособить себя к этой сети, а не играться там со всякими процентными ставками, ничего тебе не поможет. Нужно идти совершенно иным путем к решению. Это не тот кризис, который был там 70 лет назад в Америке. Мы видим, что это совершенно другое. Здесь природа ставит нам другую проблему. Вы не интегральны, вы не связаны друг с другом. Поэтому развитие любви между людьми — это спасет мир. Возьми это как в качестве основной формулы, как старший бухгалтер, и добьешься успеха тогда.
Сообщение. Виртуальная группа «Изучаем Каббалу вместе» по средам. И сегодня в 8:30 открытый недельный урок виртуальной группы. Приглашаем принять участие, задавать вопросы в прямом эфире через форум на сайте Каббалалям. Мировой, международный конгресс Арвуд. Мы приглашаем всех с 8 по 9 декабря. Лекция Рава Лайтмана. Культурные мероприятия и объединения. Еще раз, с 6 по 8 декабря. 1-700-509-209 или на сайте Каббалалям. Хотите изучить лучше науку Каббала? Есть много разных видов обучения для начинающих и тех, кто изучается давно. Любые подробности по телефону 1-700-509-209 и на сайте. Раньше я немного читал книг, смотрел интернет, телевизор. Как раз я внутри чувствовал, что есть сила, есть правда, поэтому и записалась на учебу. И во время учебы как раз могла и получила ответы на свои вопросы. Говорят и эти фразы, что работал днем и ночью, не выходит у меня из головы, прилагал усилия. То есть все время нужно понять и то, что самого себя, и вопросы. Я обучаюсь здесь 3 месяца. Это замечательное ощущение, хотя это всего не так много в хронологическом времени, всего 3 месяца, но я понимаю то, что понимаю сегодня, против того, что понимал раньше, и столько нового всего в моем отношении к окружению, ко всему миру. Я вижу перспективу, откуда мы пришли, куда мы идем, чем мы занимаемся.
Everyone was together, and I was there.